Прочитаемте, возлюбленные Господом братья и сестры, из Евангелия от Луки, 7 глава, с 36 стиха, ряд стихов по смыслу, по содержанию. Некто из фарисеев просил его, то есть Христа, вкусить с ним пищи, и он, Христос, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, то есть к фарисею, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которым более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазала, она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Аминь. Это история, это повествование говорит само за себя. Только нужно вслушаться, вдуматься и сделать соответствующий вывод для себя. Но при этом мы скажем, как некоторое присловие, некоторый пролог. Есть мелодии, которых никогда не наслушаешься. Такие мелодии поет и наш хор. Есть картины, которыми никогда не налюбуешься. Есть слова, которые никогда не наскучат, сколько бы их ни читали, ни слушали. К таким словам относится приведенный отрывок Священного Писания. В этих словах есть все. И чарующая мелодия, ласкающий наш внутренний слух, и дивная картина, которую рисует по прочтении наше воображение, а главное, они дышат любовью неземною и свидетельствуют о Божьем милосердии, Его всепрощении, и потому несут усладу, и умиротворение нашим истомленным, сокрушенным и истерзанным сердцам. Я стараюсь артикулировать, подчеркивать каждое слово. Оно мною продумано, выстрадано. Побудем же в атмосфере этой благоухающей любви. Мы прочитали, что хозяина дома звали Симоном. Евангелист Матфей добавляет, что он был прокаженным. Это дает нам основание утверждать, что это был облагодетельственный Христом человек. И в знак благодарности устроил честь своего исцелителя званный ужин. Интересно, об этом событии описывают, по крайней мере, три евангелиста – Лука, Матфей и Иоанн. И вот в какой-то момент появляется женщина, и, судя по всему, она не была приглашена. Но ее великое чувство, а равно как не менее великая миссия, с которой она пришла, помогли ей преодолеть ей все преграды, условия приличия, ибо для любви нет преград. И вот эта женщина оказалась на пире среди званных. Она не рассчитывала место за столом, да и у нее были совсем другие намерения и желания. Ей хотелось тихо и незаметно сделать то, что у нее было на сердце, и также тихо, незаметно удалиться. Христос учит, когда делаешь добро, не труби перед собой, и пусть одна рука не знает, что делает другая. Знала ли эти поучения Христа, но любящее сердце подсказывало ей, что не надо делать напоказ и слишком привлекать к себе внимание. Но неожиданно дело приняло другой оборот. Ее заметили. Более того, она оказалась в центре внимания. И евангелисты передают подробности ее поступка, дополняя один другого. Евангелист Лука пишет, что она подошла сзади Христа. Она не смела подойти спереди, собою заслонить лик Спасителя. Она предпочитала остаться в тени. Ах, как это важно! Остаться в тени, в служении, не выставлять себя, не трубить о себе, не заявлять о себе, не говорить о себе, вот я сделала то-то, засвидетельствовал, но это меня увело бы в сторону. Но ей было не под силу сдержать себя, и потому она дала волю своим чувствам. Слезы градом полились из ее очей. И ничего не имея под руками, она волосами стала отирать его ноги, которые она, я ищу слово, омочила своими слезами. Она знала. И Лука, и Иоанн пишет, что это было за 6 дней до Пасхи, до распятия. Ей было открыто. а скорее всего она слышала от самого Христа, что его убьют. И она это восприняла всем сердцем. Но она сокрушалась о проявленной слабости, но это не была заранее продуманная роль, как, скажем, артистки, когда нужно в нужном месте плачут. Да и не только артисты. И мы умеем пустить слезу, когда хотим достичь своего. Она хотела только возлить благовонное мира. И при этом сердце, повторяю, разрывалось ее от мысли, что этот прекрасной души учитель из Назарета будет предан смерти. Мы выбрали это место Священного Писания, сознавая, что если Господь продлит жизнь в следующее воскресенье, мы будем вспоминать Его смерть и воскресение, смерть прежде. И чтобы наши сердца наполнились этим благоуханием, чтобы они источали это мира, которые по значимости не уступают тому драгоценному миру, который возлила та женщина. Эта скорбь отрешила от всего окружающего. Она ничего не видела, не слышала и была поглощена своим переживанием. Она не приняла к сердцу, не подсчитывала своих затрат, когда сказали, что лучше было продать это мир и раздать нищим, и вообще не придавала значения своему поступку. Но все это видел, прочитал сокровенные мысли, и дал свою оценку поступку этой женщины, исполненной любви. Тут возникает вопрос, кто была эта женщина? Мы прочитали, что она была грешница, известная в городе недоброй репутацией. Евангелист Иоанн говорит, что Мария, у которой был брат болен, была та, которая помазала Господом миром и отерла ноги его. И другие места Евангелий показывают, говорят, много совпадений, что это было в Вифании, где жили Марфа и Мария. Симон, сказано, прокаженный, за 6 дней до Пасхи. Но, тем не менее, я не стану утверждать, кто это была женщина, чтобы не вызвать разночтения и вопросы с вашей стороны. Это и не столь важно. Дело в том, что, зная прошлое этой женщины, Симон сказал себе: если бы он учитель из Назарета, он называл его именно учителем, был бы пророк, он даже не отдавал ему чести пророка, он, как и богатый юноша, называл его только учителем. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Он, Симон, забыл то благодеяние, то чудо, которое совершил по отношению к нему Господь. Он готов был уже осудить не только женщину, осудил ее, но и самого Господа. Впрочем, по-человечески его можно понять. Это человеческая немощь. Мы быстро забываем благодеяния, забываем, что сделал по отношению к нас Христос, и немилосердно начинаем бить и требовать от наших должников и бить своих слуг, ближних, домашних. Впрочем, почему Симон так вознегодовал? Дело в том, что ритуальный закон запрещал прикасаться к помазаннику. 1 Паралипоменон, 16 глава, 22 стих. А Христос, как Он заявлял о Себе, Сын Божий, помазанник, Он Сам, по мнению Симона, должен был стоять на страже закона и не позволить женщине прикоснуться к Нему. А Он, Христос, не только не остановил ее, но и позволил излиться ее переполненному сердцу. Это превышало разумение Симона и всех там находящихся. И Симон не выдержал и высказал Христу. Или, по крайней мере, в мыслях. Но, что замечательно, это пристыжает меня. Господь не боялся мнений мира сего, окружающих людей. Ах, как мы боимся, что скажут о нас близкие, верующие в церкви служители. Мы в некотором страхе, а в страхе есть мучение. Но Господь поднимался выше мнений мира. Он ходил, как солнце, выше земли, выше туч. И ни одна скверна мира сего не пристала к Нему. Он был царственно свободен и ангельски чист. Я повышаю голос, хочу, чтобы эти слова не потерялись, чтобы они были начертаны на небосводе или, по крайней мере, на скрижалях наших сердец. Он не заботился и не боялся мнений людей. Апостол Павел говорит, если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христа. Напротив, он имел силу и власть вступиться за заклейменную общественным мнением душу и преподнести урок хозяину пира и ученикам, и нам. Он показал им и всему миру скрытые побуждения благороднейшего поступка этой женщины, акта жертвенной любви, сказав: «Ах, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению», добавляет Евангелист Матфей, 26 глава, 10-12 стихи. И благоухание наполнило весь дом. Богословы-толкователи говорят, что это был за состав мира, что он делался из смолы деревьев, которые на востоке росли, что это было дорогое благоухание наравне с золотом, а то, может быть, и дороже. Я не хочу отвлекаться этим на это. Сказано, что это дорого стоило, 300 динариев, динарий – дневная плата. Годовой заработок. Сказано, что она сберегла на день сей. Благоухание наполнило весь дом. достигло пределов земли. И аромат этот благоухания оказался таким стойким. Вы, женщины, сестры, знаете. Стойкий запах духов и улетучивающийся. Что не утратил своей силы с течением времени. А скорее, наоборот, только во времени мы в состоянии оценить тонкость и изумительность этого благоухания. Когда мы были однажды в Лондоне, делегации еще с Андреем Тифеевичем, и нам нужно было посетить наше посольство, предъявиться, визит вежливости. И там посольский квартал, городок. И вот от какого-то арабского посольства выходила делегация тоже, восточная. И я не могу забыть до сих пор, такой аромат благоухания исходил от этих женщин. Мне хотелось повернуться и какое-то время бежать за ними, но я сдержал себя. Я никогда, никогда в другом месте такого благоухания не учуял. Итак, в награду к прочим словам, в ее защиту она услышала бесценное изречение. Прощаются тебе грехи. Мы знаем, мы можем заработать себе на хлеб, на жизнь, надежду, крышу или построить над головой, или раньше, и теперь еще дают социальное жилье. Но вот как говорил Татарченко, с тяготеющей над нами виной за наше прошлое, мы не в состоянии что-либо поделать. И отсюда уныние и тоска, особенно когда остаемся один на один с собой и с Богом, тяготят и печалят нашу душу. И услышать такое, я не хочу называть никакое имя. И если бы сделал, то назвал бы свое. Прощаются тебе грехи. И вот на этих великих словах задержим свое внимание. Для окружающих эти слова были как гром среди ясного неба. Это было ослепительное сияние, сияние славы Божьей. Ибо дела Его – слава и красота, говорится в притчах. Ничто не может сравниться с этими несущими отраду и глубокое удовлетворение словами. Только тот может вполне оценить их, кто терзался, и, может быть, и терзается и ныне виновной совестью. Кто сгибается под ношею грехов и преступлений. Кто истомился от укоров неподкупного судьи, женщина услышала эти слова прощения, она получила вторичное вознаграждение за свой поступок. Ее душу озарило неземное сияние. В ее сердце водворился рай. Но эти же слова вызвали странную реакцию. книжников и фарисеев. И они в себе говорили: кто может прощать? На самом деле, кто может прощать? Ни Авраам, ни Моисей, ни кто-либо из людей не могли, не могут делать этого. Моисей мог только умолять Всевышнего прощения народа моего, он говорил: прости народ, а если не так, то изгладь имя мое из книги жизни. Закон Моисея также не может прощать, закон есть закон. Он может только карать, устанавливать степень виновности. Другое он делать не может. Это противоречит его сути. Ни основатели других религий, известных в мире, ни Будда, ни Магомед не могут прощать. И потому там нет прощения, они входят в этот нирвану, уход от жизни практически, от радости, от печали, и превращают в живые мумии, боясь сделать плохого, но и хорошего тоже не могут. И только от Христа можно услышать нежные, щемящие душу слова: прощаются тебе грехи твои. Хор поет гимн, его привез, когда учился некоторое время в Англии, в колледже, Ткаченко. Сначала пели на английском языке, но даже англичане, посещающие нас, не могли понять, о чем поет хор. Потом перевели на русский язык, и там есть такие слова: кто так прощает, наш Господь, как ты? Разве есть, что ценней твоей доброты? Больно жестоко ранит грех, душу виной нам отравляя, и так далее. Ты исцеляешь раны всех, что там миром наполняем. И как бы объясняя причины своего милости в отношении к женщине, Спаситель сказал: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А возлюбила она так много. В этих словах раскрывается секрет духовной жизни верующего человека. Все объясняется и обуславливается нашей любовью к Господу. Все без исключения. И Владимир, отчество не назову, и Иван, условно Петрович, и Мария, условно Ивановна, все мы нуждаемся в прощении Господне. Поэтому будем любить Его больше всех. Как Он спрашивал Петра: любишь ли ты меня больше, чем они? Будем любить всей душой, всем разумением, больше всего на свете. Он простил нам все грехи наши и прощает наши прегрешения и теперь. Поэтому будем любить Его еще сильнее. И вдобавок ко всему Христос сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Не мира драгоценная, вера, а мир – это следствие веры и любви. Вот что нужно помнить. Вера твоя спасла тебя, прощают все грехи, иди с миром. Эти слова может услышать каждый из нас. И многие, большинство из нас их уже услышали. Весь вопрос в том, верим ли мы, что Христос, наш Спаситель, имеет власть прощать грехи. Конечно, аминь, слава Господу. И чтобы все знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Он сказал расслабленному, который лежал беспомощный у купальни Вифезды, «Встань, возьми постель свою и ходи». Постель – это символ немощи и греха. И тут призыв тем, которые впервые слушают нас. «Вставай же, дорогой друг, вера твоя спасает тебя от вечных мучений и дает возможность войти в царство радости и любви, уготованное для всех искупленных прежде создания мира. Дерзай, чадо! Лукавый может нашептывать, ты много нагрешил, уже бесполезно. Я в беседе с своим ученым соседом говорю, мы с тобою сверстники, немного нам остается быть на земле. Он мне говорил, уже подумал, где ему лежать. Я говорю, но есть другое. Можно получить место в раю. Он говорит, поздно. Я говорю, не поздно, Василий Ильич, не поздно. Разбойник за несколько мгновений решил свою вечную участь, сказав, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И вы, дорогой друг, еще не молившийся, впрочем, сколько я не слышу свидетельств, вот пишет из мест лишения свободы и пожизненно. Они говорят, что молились Богу еще тогда, когда творили зло и преступление. Вот, и мы бы никогда не подумали, что и там стучится Господь. Но обрели Бога только в узах несвободы. Можно в узах стать свободных, все отдать, обогатиться. Но зачем до крайности доводить? Ныне день спасения, ныне лето благоприятное. Не день, час, здесь и сейчас может решиться ваша вечная участь. И мы, которые много согрешаем, я хотел бы попросить, поднимите руку, кто не согрешает, но я не буду это делать. Все мы много согрешаем. Есть кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, но сказано язык, это такое зло, человека никто не может укротить. Не языком, так поступком, не поступком, так мысли и согрешаем. И пусть звучит это, как сладкая музыка Моцарта. Я цитирую Пушкина и ударение, соответственно, ему. «Прощаются тебе грехи твои». Ведь грешников он сам зовет. Прощение им свое дает, и я на призыв твой спешу. Прощение, Господи, прошу. Такие есть слова в гимне, которые начинаются словами «Будь милосерд ко мне, Христос, прости виновного во всем. Я скорбь свою к Тебе принес, и я прихожу к Тебе с грехом. В грехах запятнан, без числа обременен, порой делами зла, но велика Твоя любовь, их может смыть святая кровь». И с этим благодарным чувством любви и с дерзновением все решительно все, о, если бы могли слышать это во всей Москве, по всей стране и вселенной. Может, придет время, когда наши служения будут транслироваться посредством массовой СМИ. Все, но независимо от этого, все однажды припадут и поклонятся перед Ним и облобызают Его скипетр правды и мира. А мы сделаем это теперь, сейчас. Склоним свои сердца. Аминь.